Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова. А сегодня мы будем говорить о книге, которая называется «Маленький человек и большая война в истории России. Середина 19-го, середина 20 века». Мой собеседник Владимир Юрьевич Черняев, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Книга, с одной стороны, материалы международного коллоквиума, то есть, понятно, книга научная, для научного сообщества, для историков. А с другой стороны, такое название проникновенное. «Маленький человек и большая война в истории России». По какому принципу эта книга собиралась? Потому что это сборник статей, как я вижу.
У нас проходил очередной международный коллоквиум. У нас проходит примерно раз в три года. Этот коллоквиум был в 2013 году, в июне 2013 года. И мы решили вот этот коллоквиум посвятить именно вот той стороне войны, которая обычно не рассматривается. То есть обычно рассматриваются боевые действия, действия фронтов, действия полководцев, биографии отдельных полководцев, подвиги там и так далее. А тут именно ту сторону войны, которая вот обычно выпадала из поля внимания. И в этом, конечно, большая новизна этого коллоквиума. На этом коллоквиуме были представлены огромные, надо сказать, доклады, потому что многие из них были больше, чем один авторский лист. То есть это вот такая статья, такая больше обычной журнальной статьи. Был сделан заранее препринт, и основное время коллоквиуму посвящалось не зачтению докладов, как это бывает такое, знаете, иногда малохудожественное чтение, а дискуссии. То есть сначала давалось время докладчику примерно 5 минут высказать основные идеи своего доклада, а после этого обсуждалась проблема. И вот в данном случае, значит, были такие проблемы. Первая проблема – это война и общественное сознание. Внутри этой проблемы были секции «Историческая память» и «Религиозное и национальное самоопределение». И также третья секция – «Пропаганда и общественное настроение». Проблема вторая – военная повседневность, индивидуальное восприятие войны. Там были секции «Человек на войне», «В тылу и на домашнем фронте». «Домашний фронт» – это вот слово, как бы вот выражение взято в кавычки. Такое обыденное выражение. И «Ленинградская блокада. Восприятие горожан». И также секция, весьма, надо сказать, которая вот была острая дискуссия, это «Война и насилие». И на основе докладов были представлены большие статьи. Вся дискуссия записывалась. И потом в отредактированном виде, просто вот устная речь переведена, то, что называется, в письменную речь, это все вместе опубликовано. То есть вот сначала идут статьи по этим проблемам, а потом содержание самой дискуссии. Нередко дискуссии бывало даже острее и интереснее, чем сами доклады.
А в дискуссии участвовали тоже историки, которые присутствовали на этой конференции?
Да, и это была международная конференция, историки из многих стран присутствовали. И при этом активную роль в этих дискуссиях, получается, играли не докладчики, а присутствующие историки. А докладчикам давалось потом заключительное слово, где они могли ответить на те замечания, которые были высказаны, к примеру, в их адрес или какие-то спорные мысли, а также поделиться своими соображениями по отношению к другим докладам по данной проблеме.
На ваш взгляд, из вот нескольких дискуссий, которые здесь опубликованы, какая может быть самая интересная, где с разных сторон наиболее какие-то, может быть, острые противоположные мнения высказывались, и вот в этом споре историческом и читателю теперь этой книги дана возможность самому для себя истину обрести?
Ну, собственно говоря, тут мне даже трудно судить, поскольку надо сказать, что дискуссии все были острые, все интересные.
Они все касались войны? Все-таки, если здесь середина XIX века. Но у нас, знаете, самые острые дискуссии всегда про войну Вторую мировую, про эту тему.
Нет, у нас был очень широкий охват от Крымской войны до окончания Второй мировой войны.
Угу. А самые острые дискуссии были на какую-то определенную тему или какую-то
конечно,
войну?
Вот это то, что было связано со Второй мировой войной, это понятно, потому что это вот война несравнимо более жестокая, если ее сравнивать, к примеру, там, допустим, с Крымской войной, с Русско-японской войной. Она вызывала больше дискуссий. И к тому же ведь представлены были ученые из разных стран, принадлежавшие к разным научным абсолютно школам. Иногда такие взаимопротивоположных взглядов. И поэтому дискуссия приобретала вот большую остроту.
Поэтому... Если из войн, которые пытались охватить исследователи, говоря о разных проблемах маленького человека и большой войны, наверное, наиболее оживленные дискуссии были посвящены Второй мировой, то из проблем вообще в принципе человек и война, какие проблемы для историков очень актуальны, и, может быть, историки отражают какую-то особую остроту восприятия еще общественного мнения?
Ну, это, конечно, проблема, это вот отражение военных событий в самосознании человека и общества. Вот я когда представил доклад о письмах барона Вилькина с русско-японской войны своей невесте, где он буквально вот то, что происходило, описывал. И нас, конечно, цензура все пропустила. Удивительно, но пропустила. Он одновременно вел дневник, который, к сожалению, погиб, потому что корабль, на котором он был, он... В результате обстрела гавани Порт-Артура утонул, был затоплен, и погибли все его вещи. То письма, они достигли адресата, благодаря этому мы видим очень подробное описание. И очень интересно, вот даже на основе его писем можно проследить, как меняется мироощущение, восприятие себя человека военного. Он едет на войну, боится опоздать. Вдруг война кончится до того, как он успеет доехать из Кронштадта до Порт-Артура. Он попадает в Порт-Артур, начинается блокада, и его сначала его даже вот радует участие в войне. Он смог испытать себя как офицера в этой войне. Но постепенно, вот по мере развития событий, когда он видит вокруг вот ужасы войны, это вот гибель людей не только в ходе боевых действий, это от ран, от болезней, которые возникали, потому что ведь они на линии обороны были в холоде и буквально голодали, буквально, потому что Порт-Артур был в полном смысле слова блокирован. И вот эти самоощущения от боязни опоздать, участвовать в войне, до, в конце концов, даже уже у него появляются письма пацифические ноты. Вот это вот видно даже, вот как внутри человека происходит его вот изменение и самоощущение как военного. И с точки зрения психологии войны. Также интересно, это вот особенности религиозного и национального самоопределения. Вот тоже вот на основе вот своего доклада и опубликованной здесь статьи я могу сказать, что он был лютеранин по вероисповеданию, но человек такой вот, то, что называется, больше традиционно принадлежащий к религии, чем глубоко верующий. Но во время войны у него обостряется религиозное чувство. И это видно из писем, понимаете? То есть вот когда человек оказывается в ситуации между жизнью и смертью, вот то чувство, которое у него он обладал, ну, как бы оно дремало, оно вот пробуждается и обостряется. Но когда вот ему удалось вырваться на катере из Порт-Артура, блокированного, и вывести секретные документы при этом, он перегласился с жуткой опасностью, успеть передать их даже в российское консульство, прежде чем он будет арестован китайскими властями и интернирован до окончания войны, то вот когда он оказывается там, то у него снова происходит такое вот постепенное затухание этого религиозного чувства, тоже это ощущается по письмам. То есть, вот понимаете, вот с этой точки зрения важно еще тоже вот... У нас часто воспринимают войну по воспоминаниям, которые написаны даже спустя уже много лет, и уже там наслоение уже более позднее на эти воспоминания там. То вот с этой точки зрения гораздо интереснее такой источник, как живые письма, которые вот посланы с фронта. Особенно в тех условиях, когда вот не было жесткой цензуры. Но кроме этого, это также вот индивидуальное восприятие повседневности и в тылу, и на фронте, и за линией фронта. И вот в этом аспекте тут рассмотрена и блокада, и оккупированная территория, как и что происходило. И хронологически, как я уже говорил, это от Крымской войны до окончания Второй мировой войны.
Здесь, кстати, вот есть также доклад и статья, уже вышедшая в этом сборнике, которая называется «Человек на войне между Богом и атеизмом» по материалам воспоминаний участников Великой Отечественной войны. Тоже вот интересная тема. Сегодня да, много на эту тему говорят. Самое... А потом дискуссия была на эту тему, да?
Но нет, это дискуссия целиком по всей проблеме.
По всей проблеме.
То есть... как бы доклады, они давали основу для
религиозное национальное самоопределение и война.
При этом можно было говорить как о том, что было в докладах, так и о том, что вот важно для понимания данной проблемы, но не нашло в докладах освещения. Поэтому дискуссия она сама по себе интересна.
Вообще, конечно, меня очень волнует создание такого отношения к теме войны, чтобы мы научились, мне кажется, это важно, четко различать, что такое военное время, человек на войне, и что такое мирное время. Потому что даже вот когда мы столкнулись с множеством обращений, публикаций, каких-то сюжетов, посвященных столетию начала Первой мировой войны, то какие-то детали вот этой истории, я знаю, многих людей смущали, потому что, казалось бы, ну вот здесь как-то перегнули палку, здесь как-то вот какое-то странное восприятие. А на самом деле это же совершенно другое восприятие мира, когда вот наступает война. И то, что, может быть, кажется каким-то то ли нелепым, то ли чрезмерно грубым и навязчивым в мирное время, в военное время приобретает совсем другие оттенки. Но, тем не менее, все-таки человек – это человек во все времена, да, и война не является индульгенцией от всех грехов. Моральные нормы христианские, они и во время войны остаются теми же самыми, что и в мирное время. Вот с этим была связана какая-то тема, какая-то дискуссия?
Да, конечно, конечно. Это, надо сказать, это даже, надо сказать, чуть ли не в каждой дискуссии возникала вот эта проблема различия правды окопной, если можно так выразиться, да, или правды вот этого вот тыла, оккупированного или не оккупированного тыла, и правды официальной. То есть вот та, которая была в истории, та, которая уже задним числом иногда накладывалась на те мемуары, которые вот писались особенно в советское время, в условиях жесткой идеологической цензуры. К примеру, вот если брать то, что происходило, допустим, в нашей историографии, если брать западные историографии, то там тоже вот и западные историки говорили, что и у них также есть разрыв между правдой окопной и правдой официальной. Но при этом также, видите, вот рассматривались, допустим, и такие сложные вопросы, как вот гендерные медицинские аспекты, как вот проблемы массовой мужской инвалидности во время войны. Поэтому целый комплекс социокультурных, ментальных, идеологических и нравственных установок во время войны рассматривались тоже во время этих дискуссий.
Очень интересная секция, которая посвящена ленинградской блокаде. Называется она «Ленинградская блокада в восприятии горожан». Здесь несколько докладов, теперь это статьи в этой книге, в этом сборнике, и дискуссия. Здесь есть, что тоже очень интересно, очень актуально, последняя секция, седьмая, «Война и насилие». Вот вы тоже, Владимир Юрьевич, ее отметили как одну из самых интересных. Она,
да,
наверное, вот такая самая
острая.
Дискуссия
была одна из самых острых, да, безусловно.
Здесь тоже несколько докладов, вот сейчас несколько статей и дискуссия. Война и насилие, конечно,
ну вот,
это наибольшая, важная тема.
Я помню, что наибольшей дискуссии тогда вот вызвал доклад Керстен Бишель из ФРГ «Сексуальное насилие и повседневная жизнь. Рассуждение о Красной армии». Это вот о тех случаях сексуального насилия, которые были допущены со стороны красноармейцев на германской территории.
Вот на эти темы нам хотелось бы обратить внимание в связи с выходом книги «Маленький человек и большая война в истории России» с середины 19 до середины 20 века. Здесь несколько тем, несколько секций, в каждой из этих секций несколько докладов ведущих ученых со всего мира, ведь здесь ученые.
Да, да, да.
И у каждой темы также расшифрованная, реально произошедшая вживую дискуссия ученых-историков по данной проблеме, что чрезвычайно интересно. Тираж этой книги 500 экземпляров. Вышла книга в 2014 году. «Маленький человек и большая война в истории России». Мы беседовали сегодня с одним из членов редакционной коллегии, и, как я понимаю, вы тоже составитель вот этого сборника, редактор.
Ну, я член редакционной коллегии, но у нас члены редакционной коллегии занимались редактированием. Я вот редактировал целиком ту секцию, в которой я сам участвовал, потому что я там вел подробные записи, мне это было проще сделать. Каждый член редколлегии у нас занимался действительно реальной редакторской работой, в отличие от частых случаев, когда в редколлегиях люди, которые на самом деле не читают текстов.
Спасибо, Владимир Юрьевич, что вы принесли эту книгу к нам в студию, обратили на нее внимание наших слушателей, потому что это очень важная книга, и тоже хочется сказать, что это по-настоящему научный труд, но, конечно, кроме ученых-историков, все, кто интересуется историей России, такой важной темой, как война и человеческая личность, всем, мне кажется, этот труд может помочь разобраться в истории и как-то самоопределиться.
Тем более, что что статьи написаны так, что они хорошо читаются, и широкий читатель вполне может прочесть эти статьи.
Итак, ищите книгу, в нем такой маленький тираж, всего 500 экземпляров. «Маленький человек и большая война в истории России».
Да, и издано это издательством «Нестор История», поэтому там вот, может быть, на складе этого издательства можно будет купить ее.
Моим собеседником был Владимир Юрьевич Черняев, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Передача была Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.
До свидания.